Если человек слаб энергетически, у него сразу, вот в начале этого питания, в какое-то время организм немножко слабовато в этом функционирует. И в этом случае нужно просто начать бегать. То есть нужно, бег, он увеличивает энергетику организма, и все начнет перевариваться, и все как бы будет хорошо. Если уж говорить языком вашего организма, то у вас определенная зажатость в организме, напряжение есть, которое нарушает всасывание пищи в желудке и кишечнике. Ну, то есть зажатость организма, как бы там какой-то спазм, понимаете? И поэтому и страдает в целом пищеварение. Из-за этого страдания гемоглобин снижен. Если вы будете бегать хотя бы 8 километров, ну, в целом как бы раз 4 дня, то у вас сразу же все начнет всасываться, и гемоглобин поднимется. Есть еще одно объяснение, которое люди должны знать. Часто люди питаются без мяса недостаточно жирной пищей. То есть в мясе где-то 30-40% жира, но его не видно. Поэтому говорят, не надо как бы еще и масло добавлять в мясную пищу. Но в вегетарианской пище жира не так много, поэтому в нее надо добавлять масло. То есть она должна быть промасленной, маслянистая эта пища должна быть, вегетарианская. И достаточно много белков в ней должно быть. Чаще всего не хватает масла. Вот у вас точно в пище не хватает масла. Вам надо больше масла есть в пище, и тогда гемоглобин будет подниматься, потому что масло всасывает, дает возможность всасываться пищи. У вас нарушено всасывание из-за напряжения в желудке и нехватки масла в пище. Самое лучшее — это топленое сливочное масло. Самое лучшее масло. Можно также есть растительные, самые легкие растительные масла. Это кукурузное масло, виноградное масло, белых косточек белого винограда, кукурузное, виноградное. Если у человека изжога, гастрит, то льняное масло хорошо подходит. Оно охлаждает желудок. Подсолнечное масло, которое мы так любим, оно перегревает человека, поэтому часто оно людям не подходит, оно вызывает гастрит, изжогу. Ваша девушка, вопрос. Вот вы на первом ряду.
Я сначала хотела выразить вам благодарность за ваше знание, которое вы передаете. Год назад я была здесь у вас на лекции, и с тех пор стала менять свою жизнь. Вот. Вопрос такой, по вчерашней теме, вот мы говорили про алкоголь, когда, допустим, какой-то праздник, день рождения, например, и ставят бутылку, ну, на стол. И вот как в такой ситуации, например, если, ну, к примеру, у меня, допустим, день рождения, и я не хочу ставить алкоголь, допустим, я бы поставила икону. Но гости, которые ко мне приходят, родственники, они, ну, как предпочитают немножко не пить. Как в этой ситуации быть?
Пускай пьют.
То есть, можно, например, как бы и икону ставить на столе, чтобы стояла, никак, или не надо?
Я думаю, что можно.
Можно, да?
В этом случае можно. Ага. Просто поймите, всегда побеждает тот, кто принимает судьбу. Вот если вы будете терпеть ваших родственников, они перестанут пить. А если вы будете брезговать ими, они будут пить больше от горя.
Да, я не против.
Не обращайте на них внимания. Они живут как могут. Человек выпивает, потому что он не может снять напряжение с себя. Каждый человек живет как может. Если взять всех людей, кто выпивает, кто наркотики употребляет, кто курит, все эти люди это делают не просто так. Это не то, что, ну, как бы они просто балуются, понимаете? Это они делают потому, что по-другому они жить не смогут. Они живут неправильно. Из-за этого наступает психическое перенапряжение. Они это перенапряжение гасят вот таким способом. Все. Когда человек живет в других энергетических структурах, когда он в благость переходит, вот тогда он уже не пьет. Понимаете, нужно стремиться к благостной жизни, чтобы твоя психика контактировала с высшими энергетическими, с высшими энергиями контактирует твоя психика. Если ты в благости живешь, тогда тебе легче, у тебя, ну, у тебя больше расслабленности внутри, и тогда ты, тебе не надо пить. Но они не знают, что такое жизнь благости, поэтому они так живут. Признак благости. Благость означает то, что в сердце находится. Потом это, конечно, все выходит наружу, но сначала так тяжело вот это принять. Ты хочешь жить правильно, и Бог тебе показывает вино на твоем собственном дне рождения. Так это тяжело принять, но надо. Это просто наказание Бога. Он говорит, ты раньше так вот жил, теперь смотри, как нельзя. Надо смиренно это принимать.
А, допустим, можно, ну, как, я с родителями живу, на кухне, там, на кухне, поешь, или как и не надо, то есть, так?
Так да, надо, можно... надо, это же война. Война благости, страсти и невежества. Она всегда существует в этом мире. Страсть всегда воюет с невежеством, благость с страстью, с невежеством. То есть идет война. И война это добрая война, это не злая война. Поэтому вы вешаете иконки. Если говорят, снимите, вы снимаете.
Потом можно опять повесить. Да?
Потом можно опять повесить. Еще раз попробую. Включайте духовную музыку. Если говорят, не надо, значит не надо. Включайте в наушник тогда себе, чтобы они не слышали. Ну то есть идет война, понимаете? Если вы благость увеличиваете в доме, то люди все меняются. Но они будут сопротивляться, они будут чувствовать, что это что-то не то. Потому что вы будете менять этим их жизнь. То есть, чем больше молитв в доме, тем больше икон, тем больше все будут бунтовать. Потому что они хотят, чтобы в доме звучали всякие поп-музыка, всякие понты и так далее. То есть, дефективы по кабельному телевидению. Кабельному. Вот. Ну, то есть, вот они хотят это все. А мы хотим чистоты. И будет идти вот такая война незримая. Побеждает всегда благость.
Спасибо. Можно еще вопрос? Я из города Железногорска, вот здесь рядом какой-то, 60 километров от Красноярска. И вот мысли, чтобы благость
организовала нам в городе, я могу этим заняться? Конечно, надо. Клуб «Благость». Сначала пройти обучение. У нас есть клубы «Благость» такие. Клуб «Благость» — это когда люди вместе общаются, встречаются. Они помогают в организации вот моих приездов. Они ездят на фестивали «Благость», знакомятся друг другу, помогают работу найти, дружат, учиться дружить «Благость» и созваниваются, чтобы вместе вставать рано утром, чтобы вместе работать над собой. Каждый человек может организовать у себя дома клуб «Благость», приглашать друзей или ходить в другой клуб. Это бесплатно. То есть люди приходят, просто вместе общаются. Не бойтесь, потому что у нас эти клубы объявляются на сайте. А в Железногорске куча людей слушает мои лекции. Как только вы объявите, что вы хотите организовать, сразу эти люди, они узнают об этом в Железногорске, и они к вам придут.
Спасибо.
Ну вот женщина, светлые волосы.
Добрый вечер, Сергей Геннадьевич. Я с вами дружу уже в течение 10 лет.
10 лет?
Да, слышу ваше.
Как вам не надоело?
Нет. Я от этого получаю просто огромное удовольствие.
Я сегодня на кухню зашел, и моя лекция играет там на кухне. Готовят мне, и лекция моя играет. Я прямо это тяжело было слушать. Вы 10 лет уже.
А я согласен. Но у меня такой вопрос. Вот энергетически я очень такая личная, да? У меня пульс 40-48.
Нормально, хороший пульс. Сильное сердце такое, тренированное.
Очень беспокоит, потому что врачи говорят, что это не очень хорошо. При низком давлении.
Вы бегаете?
Ну, нет. Я занимаюсь другой практикой.
Какой практикой? Это то есть статические упражнения.
Да.
А надо динамику еще делать. Динамику надо еще делать. Движение, да. Потому что лишний вес, надо его убирать. А?
Небольшой.
Что значит небольшой? Его вообще-то не должно быть лишний вес. Небольшой. Ты что, сотнями килограмм будем мерить, что ли? Лишний вес появился, надо бегать, все. А? Неизвестно. Вот вы начнете бегать, и будет понятно. Потому что сердце немножко застыло от гиподинамии. Медитация не меняет ситуацию, меняет ситуацию движения. То есть сердце надо тренировать. Оно у вас склонно к замедлению ритма в организме. Склонность есть такая. Эта склонность уберется, если вы начнете бегать. Сейчас у вас организм зажат, понимаете? Есть определенная скованность. Эта скованность блокирует определенные регуляторы ритма сердца, которые в голове находятся. И в результате в сердце тоже снижается активность. Это все зажатость, вот эта скованность, это признак старения. Понимаете, если вы, допустим, статическую гимнастику делаете и пост, этого все равно будет недостаточно. Человек должен делать также динамику, иначе у него не будет это напряжение уходить. Поэтому и непонятно, у вас нормальный ритм или нет. Вот если вы будете бегать по где-то 6-7 километров, то тогда вы сможете понять, потому что в это время у вас начнет пролечиваться эта зона в голове напряжения, и в этом случае поменяется ритм сердца. Или не поменяется. Ну, то есть, если он останется таким же редким, значит, в принципе, это норма для вас. А если он станет чаще, значит, вы побеждаете болезнь. Это значит, болезнь развивается.
И второй вопрос. А вот как вы относитесь к такой практике космоса?
Ну, как бы поймите, что это детский сад. Как я отношусь? Ну, хорошо отношусь. Просто вы поймите такую вещь, вот вы, допустим, молитву произнесли, это тоже космоэнергетика. Вся энергетика, а это космоэнергетика. Вот человек сам по себе стоит, у него идет космоэнергетика, он связан сразу со всеми уровнями Вселенной одновременно. Его высшие центры связаны с высшими планетами Вселенной, ниже с низшими, средние, сердце со средними, с Землей. Уже космоэнергетика, просто от того, что мы живем. У нас со всем космосом связана энергетика. Человек должен не энергетику поглощать, а любовь. Любовь, она исходит от личности, а не от энергии. Вот, допустим, вы энергию любите или нет? Вот, допустим, надо любить личность. Понимаете? Поэтому люди молятся Богу, личности и святым людям. Это более правильный подход к жизни. А есть люди, которые не понимают глубины этого мира, и они поэтому молятся энергии, поклоняются энергии. Я сейчас вам объясню. Вот смотри, допустим, подходишь к девушке и такой, как бы, хочешь ей признаться в любви, и такой говоришь ей.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за вашу лекцию.
Да, вот вы садитесь сейчас, и вы будете следующим. Вот подходишь к девушке и такой, начинаешь думать об энергиях, такая, как бы ей сказать так, чтобы она почувствовала, что я ее люблю. И начинаешь думать об энергиях, такой, как энергетически так говоришь.
Я тебя люблю.
И на нее смотришь. Она говорит, слушай, скажи по-человечески. Что ты хочешь вообще? А, энергия, наверное, не та была. Не тот слой энергии я взял. Так, сейчас возьмем другой слой энергии.
Я тебя люблю.
Она, слушай, ну ты что вообще, издеваешься? Понимаете, если ты хочешь сказать «я тебя люблю», нужно обращаться не к энергиям, а к человеку. Нужно просто посмотреть на человека и сказать ему добрые слова. Понимаете? Есть два типа вообще людей, которые занимаются самосовершенствованием. Одни из них гоняют энергию в организме, медитируют на энергию. Эти люди едва ли понимают глубину происходящего. А другие настраиваются на личности, на Бога, на святых. И когда человек настраивается на личности, на Бога и на святых, тогда в этом случае энергии сами начинают двигаться правильно. Я занимался пранаямой, занимался медитацией в своей жизни. Медитация – это деятельность ума. Ты как бы соединяешься с природой, я и сейчас могу это делать. Соединяешься с природой, соединяешься с солнцем, с деревьями, с землей, с энергией Вселенной можно соединяться с чистой. Это называется медитация, это деятельность ума. Она не побеждает судьбу. Судьба живет в разуме. Разум соткан из звука. Звук должен быть соединен с святостью. Поэтому высшим проявлением медитации является молитва. То есть, когда человек звучит, когда человек молится, это его соединяет с разумом, а медитация соединяет ум с умом. Сама по себе медитация – это хорошо, потому что она делает человека спокойным, умиротворенным. Но побеждать судьбу он не может в этом случае, потому что судьба побеждает с помощью звука, а не с помощью образа.
Садитесь.
Вот когда человек энергии гоняет, у него обычно нет наставника, потому что наставник же – это личность. А если мы не личности поклоняемся, тогда мы личности.
Я хочу спросить, когда появляется, и когда должен появиться человек, учитель, гуру, наставник?
Есть стадии развития человека. Первая стадия – это человек интересуется самосовершенствованием. Ну, понимаете, есть даже не стадии развития, а начнем с того, что есть вообще два способа жить. Есть два процесса познания мира. Первый процесс познания называется восходящим. Это процесс познания, который пользуется весь научный мир. Научный мир считает, что знанием является то, что проверено опытом. И здесь наставник не нужен. Наставником являются сами учебники. И наставник, он просто объясняет эти учебники. Он говорит, как надо понимать эти опыты, которые делают люди для постижения истины. Это называется восходящим знанием. То, что проверено, то истина. Не проверено, ложь. Веды объясняют, что есть другой тип знания, который эти люди, которые считают себя учеными в данном случае, не понимают совсем. Это нисходящее знание. Нисходящее знание, оно воспринимается сердцем и основывается на святости, на чистоте. То есть есть вещи, которые ученые никогда не поймут, они никогда не смогут понять до конца глубоко, что такое любовь, кто такой Бог. Это для нас непостижимо. Что такое душа? Они пытаются с помощью каких-то волновых теорий объяснить, что такое душа. Но даже веды просто объясняют, что энергия мысли или ума, она тоньше, чем материальные волны. То есть и тоньше, чем даже все элементарные частицы, которые сейчас ученые знают. Потому что веды объясняют, что энергия мысли, она может пролететь через всю Вселенную за секунды. Понимаете? То есть это энергия, которая подчиняется другим законам совсем. Вот. И мудрецы, обладающие чистой мыслью, чистым восприятием мира, они могут с помощью своего ума, который в данном случае является прибором, постигать этот мир и описывать его. И таким образом создаются священные писания. Священные писания просто говорят человеку, как правильно. И мудрец объясняет Священное Писание. Человек, который ну, как бы понял, что можно также постигать истину сердцем, понял, что такое нисходящий метод познания, такой человек обращается к мудрецу или к наставнику за истиной. Но понимаете, для этого надо, ну, как бы стать достаточно смиренным, означает разумным. Потому что у каждого человека присутствует определенная гордость внутри и понимание, что я типа и так сам все знаю. Это признак глупости. Потому что этот мир очень глубок, и его понять полностью невозможно. И есть разные уровни постижения истины. В целом, если говорить последовательность, когда приходит учитель, то последовательность такая, что сначала человек принимает, что он может самосовершенствоваться, и принимает нисходящий метод познания. Он принимает, что есть священные писания, и они истина, а не только то, что опытом и экспериментом проверено истина. Он принимает сначала это понимание вещей. Второе, человек начинает работать над собой, но он не принимает еще никаких священных писаний. Это первый путь постижения, первая стадия постижения истины. На второй стадии человек понимает, что есть священные писания, они ему нравятся, он начинает любить все священные писания, но не принимает никакую из вер. Ему все нравится, он как бы хорошо чувствует себя и там, и там, и там. Он читает разные молитвы, экспериментирует. На третьей стадии человек принимает одно из священных писаний. Все священные писания, которые проверены временем, которые несут в себе цепь ученической преемственности, то есть неразрушимые знания временем, все они истины, которые рождают святых людей, священных писаний. Все они истинные священные. Их много, священных писаний истин, не одно какое-то. Бог, он не такой глупый, чтобы создать что-то одно для всех людей. Все люди разные, каждому подходит что-то свое в процессе самосовершенствования, постижения истины. Потом, то есть человек выбрал свое священное писание, он еще не выбрал наставника в это время. Потому что наставник – это тот, кто говорит то, что ты должен принять. А способность принимать еще не развилась у человека. Если бы она развилась, он бы научился принимать священное писание, как минимум. Вот когда человек уже вступил в какую-то традицию духовную, начал глубоко принимать какое-то священное писание, тогда ему нужен человек, который бы ему объяснил, что там написано, потому что сам человек так глубоко не может понять, это невозможно. И дальше появляется человек, который объясняет, что написано в священном писании. Это старший брат, такой старший для тебя человек. Потом он тебе говорит, что вот это есть святой человек у нас, а вот это уже наставник. Старший брат указывает на святых. И человек признает, что есть святые люди, и ты тогда принимаешь наставника. Для этого уже у тебя должна быть вера определенная, должно быть желание постигать священное писание, и должны быть старшие в жизни. В целом Бог всегда дает человеку наставника, когда он готов. Так же, как женщина готова выйти замуж, получает сразу же мужчину. Нет необходимости ничего искать. В этом мире все не так, как мы думаем. Здесь все очень закономерно, осознанно и предсказуемо. Здесь нет случайностей.
Спасибо.
Но я не против медитации, имейте в виду. То есть я знаю, что это такое. Что такое медитация, я хорошо знаю. Я тоже этим занимаюсь. Я настраиваюсь на солнце, на воду, на землю. Я знаю, что это такое. Но выше этого находится личность. И контакт с личностью или любовь, общение, отношения – это более высокий процесс жизни, чем просто созерцание. Вот представьте, два человека, допустим, стоят рядом друг с другом, просто созерцают друг друга 10 лет и ни разу даже не поговорили друг с другом. Это недостаточно глубокий метод отношений. Вот если они начнут общаться, это более глубокий метод отношений. Поэтому нужна молитва. Мы должны учиться общаться с Богом. Мужчина, вот вы. А, вот я извиняюсь, я обещал девушке, которая мне цветы принесла. Где эта девушка? Вы? Ну, садитесь. Да.
Спасибо большое.
Вы так неожиданно пришли. Все подумали, что я вам должен любви признаваться. Но у меня уже есть жена. Так. О, это вы уже все, уже старые. О, так со скольки вы слушаете? С 14 лет, что ли? Ну, какая молодец. Видите, признак сильного разума у человека. 14 лет. Смотрите, здесь надо выбрать. Или вы выходите замуж, рожаете детей, в университет поступаете лет 20, допустим. Или вы сейчас поступаете, придется выйти замуж в 25. Потому что одновременно учиться женщине и быть замужем нереально. То есть это как, надо же рожать детей замужем. Что вы хотите, какой у вас путь? Вы хотите замуж, потом все равно вы будете бизнес-лидером, потому что у вас природа руководитель. У вас кто отец? Ну, а кто он? А у мамы отец? Ну, вы будете управлять людьми в какой-то степени. Судьбы не уйдешь. Вы очень быстро развиваетесь как личность. Если вы хотите знать мое мнение, то вам будет крайне тяжело учиться в институте, зная, что вам надо выходить замуж. Будете там страдать, мучиться. Поэтому вам лучше выйти замуж и учиться начать года через 3. Тогда уже будет ребенок. Вот мужчина. Нет, я тут на первом ряду. У меня есть ответ. Значит, первое, что я хочу сказать. Вы не поменяли работу, а у вас шло развитие. У человека есть 4 стадии развития. Первая стадия – хобби, вторая стадия – способности, и третья стадия – это природа человека. Ну, то есть, насколько я могу понять, вы как бы перешли со стадии хобби, то есть вам просто нравилось что-то делать, но оно было неэффективно. На стадию способности. Сейчас вы как бы делаете то, что вы можете делать, у вас есть на это способности, но до своей природы, которую вы имеете, природу руководителя, вы еще не до конца дошли. Потому что чрезмерно много работы указывает просто на одну вещь, что вы должны создавать команду. То есть вы должны делегировать учиться, учиться доверять людям. А доверять людям сложно, потому что надо в этом случае их уметь воспитывать и терпеть, и глупости. То есть они будут ошибаться.
Немного не понял, потому что у меня сейчас два пути к этому развитию. А в основной работе я хочу делать. То есть мне не дают, потому что я выполняю обязанность только обязанность.
Угу. Вот второй вид – это не хобби, это ваша способность.
А по поводу, да, хобби стало способностью, скажем так. Угу. А основная работа забирает практически все время.
Вы не будете там работать на этой работе с ними, потому что вы там работаете не по природе. Вы руководитель по природе, а не подчиненный. Вы можете руководить, понимаете, есть разные виды руководства. Можно руководить внутри компании большой, но руководитель означает тот человек, который сам себе работу создает и сам как бы делегирует То есть ему, у него много полномочий. Если у вас нет полномочий, но даже вы на руководящей должности находитесь, то значит, это не ваша природа. Вы там не сможете долго работать, потому что она вам не дает развиваться. Потому что вы человек, который знает, что надо делать больше, чем начальники дают задания. И в этом случае вы должны сами людям давать задания. Но вы не можете давать задания, потому что у вас нет таких полномочий. Это означает, что вас неправильно занимают. И это скоро закончится.
Если я отвлекусь от своей основной работы...
Пока рано.
Я понимаю, а это то, что когда? То есть как понять, что пора? Либо...
Когда у вас вторая работа будет давать достаточно средств, и там надо будет очень много времени. Средства и время, когда соединится, если надо много времени, но средств недостаточно, продолжает на своей работе. Но когда соединится достаточно средств и много туда сил надо вкладывать, то надо уходить с основной. В целом, ваша основная работа не является для вас основной. Это работа, ну, больше по способности, чем по вашей природе. То есть там вы можете все делать, но это не то, что вы хотели бы делать. Там вам не дают возможности. Или требуйте возможности. Если они вам дадут полномочия, тогда можно там остаться. В целом человеку лучше развиваться сначала в подчинении большой компании, чтобы научиться правильно взаимодействовать. Ну то есть лучше развиваться в подчинении, но для вас это не вариант, когда вам не дают возможности делегировать деятельность свою. Для вас это не вариант развития. Просто зря время потеряете и с ума сойдете. Сейчас нельзя этого делать, потому что вы не собрали команду. Когда у вас будут полномочия это делать, у вас будут помощники сильные, команда своя, тогда вы сможете это сделать. А сейчас вы не должны это делать. Но уйти придется по-любому. Или вам должны поменять способ деятельности. Вам должны дать больше полномочий и сделать вас таким же человеком, каким вы себя сделали сами на второй работе. Или вам дают больше возможностей, или вы уходите. Одно из двух. Это неизбежно. Если разумный руководитель, он может понять, что вы не сможете так работать, вам нужно больше полномочий. Вот мужчина, дальше вот вы. Да? Вы довольны ответом, нормально? Однозначно, вы же руководитель по природе, вы никогда не будете удовлетворены просто словами. Вам нужно увидеть, что
я
будет.
Я просто не понимаю, как. Я понимаю, что надо идти дальше, это будет сложно. Но вот конкретно, когда вот отсечет,
Я знаю, когда отсечет конкретно. Когда у вас на вашей второй работе появятся сильные лидеры, которые являются вашими помощниками. Сейчас у вас сильных лидеров, помощников нет. Вот когда они появятся, тогда у вас будет возможность отсечь то, что вы сейчас делаете там. Потому что сильные лидеры, помощники дадут финансы, средства. Они дадут возможности зарабатывать. Сейчас у вас нет таких возможностей. Сейчас больше понятно. Вопрос, да, как...
Есть два человека, появились, один сильный, но очень вопросительный.
Это не те люди. Вот тот, который сильный вопросительный, очень раздражительный. Он не способен быть лидером. А второй, он просто растение. Не думайте, что я не разбираюсь в том, что происходит с вами. Поэтому ждите, пока не появились эти люди. Если хотите сроки, через год где-то они появятся. Вы увидите одного человека, когда увидите, который вам будет помогать, вы поймете, о чем я говорил. Он будет очень инициативный, сильный. Но чтобы выдержать вам этого человека, вы должны развиться как личность. Он должен вас уважать, чтобы у вас работал такой человек. И как только он появится, можете все бросать остальное. Теперь понятно, да? Ваш вопрос? Ну-ка погромче и повнятнее, я не до конца все понимаю.
Сейчас есть достаточно много учений, которые связывают веды и различные психологии,
Ну популярно же веды, популярно, поэтому да. Все зарабатывают на этом.
Ну,
знаете, если вы хотите мое мнение, то учение о чакрах – это глубочайшее учение, которое требует очень практического понимания вещей. Есть люди, которые просто, знаете, как бы… Ну, Остап Бендер же смотрели, да, фильм? «Заезжие гастролеры». «Мы к вам приехали на час, вам крупно повезло, ну-ка все вместе». Уши развесьте, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши, понимаете? И там просто, когда вот понты, как бы вот эти все, то есть основанные на знании, надо в людей грузить информацией, то есть нужно очень много говорить разных научных терминов, говорить схем, то есть просто, ну как бы, уши лапшой просто заваливать по полной программе. Какой лапшой? Ведической. Понимаете, о чем я говорю? Я сейчас вам, вы спросили, как распознать, я вам объясняю, как распознать. Человек, который разбирается в том, что он дает просто, практично, мало.
Вообще-то практично,
просто. Тот человек, который вы. Есть два варианта, или он не до конца разобрался в этой теме, или вы практиковали неправильно. Понимаете, заезжие гастролеры вообще не могут дать никакой практики толком, которая бы как-то повлияла. Они просто вот вешают лапшу на уши. Есть люди, которые могут давать практику, но они до конца в ней не разобрались. И есть те, которые разбираются, но они выглядят попроще. Вот знаете, есть люди, которые выглядят очень эффективно. Это чаще всего, ну как бы те, которые просто обманывают народ. Очень эффективные слова, сильные как бы, ну, влияния, но при этом никакого жизненного опыта, глубины, одна теория, много научных слов. Это все просто обман. Настоящие люди, которые действительно разбираются во всем, они говорят просто, они сами практикуют, они поскромнее себя ведут в отношениях с людьми. Что касается чакравиди, то это очень серьезное знание. И я бы не советовал вам его практиковать. Потому что есть разные стадии развития личности. Вот, допустим, ну, часто люди, которые как бы утверждают, что они глубоко постигли как бы, суть вещей, они основывают свое понимание вещей на том пласте знания, который недоступно обычным людям. Вот, например, сейчас развелось такое очень модное направление «Помоги себе сам, с помощью мыслей победи болезни». Вот знаете, с помощью мыслей победи болезни – это высочайший уровень йоги. Ну то есть, чтобы мыслями побеждать болезни, нужно быть таким сосредоточенным, чтобы мысли даже не могли тебя отвлечь. А мысли – это судьба. Представляете, человек должен уже побеждать судьбу своей памятью. Это очень высокий уровень развития. Я таких людей, может, несколько видел на Земле, которые могут мыслями побеждать болезни. А людям сейчас всем подряд это втуляют, что они могут так сделать. И люди даже верят, что они рак могут вылечить своими мыслями. Понимаете, так людей обманывают. Что касается чакры, то примерно то же самое. Понимаете, даже просто увидеть чакры – это очень сложно. Потому что Ну, как вам объяснить? Вот если, допустим, вы ручки поставите вот так вот и почувствуете тепло в них, то эта энергетика, она в десятки раз слабее, чем энергетика чакр. Чакры — это как энергетические подстанции. Это вот, знаете, вот есть провода, которые к дому идут, а есть высоковольтная линия. Понимаете? И вот чакры — это высоковольтная линия. А и подстанции чакры — это как ГЭС. Понимаете? Они просто будки трансформаторные. Вот. И надо понять такую вещь, что чем энергетика сильнее, тем тяжелее ей управлять, и видеть даже тяжелее ее. Поэтому чакры нереально просто сложно увидеть даже. Не то, что ими управлять. Особенно с помощью дыхания. Потому что дыхание – это самый сложный процесс в организме, и лучше его вообще не трогать. Я вот занимался дыхательным упражнением, понял, что лучше вообще не трогать дыхание, потому что если ты правильно мыслишь и правильно действуешь, дыхание само установится правильное. Понимаете? Ну, то есть, другими словами, часто людям дают такое знание, которое они просто не способны переварить. И поэтому происходит нарушение определенное. То есть залезть в эту, вот представьте вам, вы говорите, я как бы электриком стал, Олег Геннадьевич, и мне как бы дали вот гаечные ключи и просили меня отремонтировать ГЭС. Я туда залез, а мне дало 20 тысячами вольт. Понимаете, вот примерно то же самое. Чакры — это очень сильная и жесткая энергетика, туда не надо лезть. А если вы ключ нашли, чтобы залечь туда, то может долбануть хорошо. Приезжает какой-то дядя Вася, допустим, энергомастер, да, энергомастер, вот, и говорит, ребята, я вам сейчас объясню, как пользоваться чакрами. А что из этого будет? Это уже другой вопрос. Лучше туда не надо лезть, в чакры. Это опасная энергия, очень сильная энергетика. Это, понимаете, вот то, что сейчас мы подняли, это бесконечная тема. Я не хочу сейчас ее продолжать, потому что это до завтра просто, понимаете? То есть просто, ну, есть последовательность событий, понимаете? А популизм, что такое популизм? Это когда людям, потому что им это интересно, дают то, что они просто в принципе не могут освоить. Это популизм означает, ну просто, вот допустим, ну взять, ну что, допустим, видение прошлых жизней. Интересно же, да? И все, и дальше вам показывают всякие, всякий регрессивный гипноз там, всякие вот эти, вот все вот как бы тренинги, которые как бы вас выводят якобы на видение прошлых жизней. А на самом деле вы никакие прошлые жизни не видите в это время. Когда вы просто часто дышите, у вас мутится немножко сознание. И когда у человека сознание мутится, у него есть там посыл пространства. Он говорит, хочу прошлой жизни. И когда у него вот сознание мутное, то заходит дух туда, в ваше сознание, который вам показывает не ваши прошлые жизни, а свои. Для чего? Для того, чтобы вас к нему привязать. И вы потом, выйдя из этого состояния, просто уверены на все 200%, что вы увидели свою прошлую жизнь. Понимаете, за дешево дорогое не купишь. Когда человек увидел свою прошлую жизнь, это благодать Божья, это откровение. Откровение за 5 копеек, просто потому что ты подышал сильно. С какой стати Бог вам будет откровение давать просто так? Или гипноз тот же самый, понимаете, это тоже контакт с духами просто и все. Никаких своих прошлых жизней вы не увидите через это. А вот подсядете на этот, вот гипнотизер вам сторожевой центр дает, ну, контакт дает такую возможность с собой, устанавливает контакт, а потом выходит из него, а контакт остался. И дальше на этот контакт садится дух какой-нибудь. И в виде этого гипнотизера перед вами предстает. И вы говорите, Олег Геннадьевич, я с гипнотизером контактирую до сих пор, хотя уже год мы с ним не общаемся. Это вы уже не с гипнотизером контактируете, это вы уже с духом контактируете. И он вас, этот дух, приведет в психушку. Понимаете, поэтому и не надо лезть вот в эти во все практики, которые очень популярны, красивые, интересные. И вы просто не понимаете, насколько надо быть развитым человеком, чтобы это получить. Знания о прошлых жизнях или способность управлять чакрами и так далее. Понимаете, это просто все как бы попса. Как бы вам объяснить? Это вот то же самое, что говорят, давайте мы вас на рояле научим за неделю. Фортепиано за неделю курсом. Можно фортепиано научиться за неделю? Конечно, нет. А если это не фортепиано, а ядерный реактор, тогда ищите больше проблем. Ну что? Я скажу вам, как понять. Слушайте сердцем человека. Не логикой, не мыслями, а сердцем. Смотрите на человека и сердцем своим слушайте. Ваше сердце вам подскажет, там находится Господь сердце. И если вы чистый, помыслы у вас чистые, вы смотрите на человека и чувствуете, чистый человек или не очень. Все. И этому ощущению доверяйте больше всего. Вот чувствуете, сердце радуется, когда человек говорит, это практично, это меняет вашу жизнь. Тогда это ваше. А если чувствуете что-то не то, значит не ваше. Вот сюда настраивайтесь, не на логику, не... вот на сердце, на сердце. Как девушку выбираете, вот как понять, замуж взять девушку или нет. Не то, что она говорит, не ее к одежде, а вот на сердце настройтесь и подумайте, это ваш человек в жизни или нет. Настройтесь на сердце, Бог вам подскажет. Так надо выбирать себе наставника, человека, дух, священное писание, учение, сердцем все надо выбирать. Ну, мужчина, ну вы спросите, вы прям так сильно хотите спросить. За что за вашу? Ну, у вас там перегрев, оно же горячее поджелудочной железы. Вам пост на воде нужен, на воде, не просто пост, чтобы охлаждать ее. Нужно бассейн или плавание, нужно больше сырой пищи. Нужно овсяной отвар пить, овес в целом лечит поджелудочную железу. Статические упражнения. Динамика пока просто, ну, просто ходьба на свежем воздухе. Бегать не надо, а то будет напряжение еще больше. Ладно, мои хорошие, все уже как бы надо лекцию читать. Уже соскучились, да, по лекции? Много вопросов. Хотел бы вам сказать, что после лекции я раздам цветы и поеду домой. Потому что завтра мне в 2 часа ночи вставать, а ну, как бы, рано-рано утром у меня сложный перелет в Питер, 5 часов лететь надо. Поэтому вы меня должны отпустить будете. Вам не просто будет сделать. Ну, я каждый год же приезжаю, все нормально. Так мы... давайте мы сейчас поговорим о личном развитии в мегаполисе, да? О личном развитии. Ну, так, в общих чертах, потому что у меня есть еще семинар для лидеров. Я их в Москве, в Питере читаю. Там куча вот вопросов, которые чисто для людей, которые хотят развиваться. А мы сейчас в общем будем говорить... Вот что такое развитие личности, да? Какие-то ключевые, основные моменты, которые помогут вам какой-то алгоритм сделать вообще в понимании развития. Вот смотрите, есть мужчина, есть женщина. Если мужчина никогда не занимался зарядками, спортом, гантелями, турником, ну чем-то физическим, то не факт, что у него... включится волевой импульс. Понимаете, иногда мужчины включают волевой импульс через шахматы, через какие-то другие интеллектуальные виды деятельности. Но поймите, компьютерные игры волевой импульс не включают, потому что там побеждать некого. Хочешь играешь, хочешь нет. Вот. Нужно реально, чтобы мужчина научился побеждать, еще лучше в движении, потому что движение это... то, что реально включает волю мужчины, и его характер становится сильным, развитым. У мужчины есть три стадии развития. Я их называю так, чтобы было проще понять. Вот первая стадия развития я называю ватрушка. Вторая – работоголик, и третья – развитый человек. Мужчины, три стадии развития. Вот. Первая стадия ватрушка означает, что он никакой. Ну, то есть он как бы, ему трудно понять, чем заниматься в жизни. Он не хочет работать, вот. Часто выпивоха или бабник. Ну, то есть, как бы, он, ватрушка означает человек не включенный. Ну, чтобы вам было лучше понятно, я просто включу песню, чтобы как бы вам понятно было, что, о чем я говорю. Понятно, да? Он ведет себя лениво, ускоряет, не любит шаг, хочет жить не то красиво, без усилий, просто так. На работе он заботит постучать по домино, а когда конец работы, то пора идти в кино. Это не разбуженный мужчина или ватрушка. Первая стадия развития личности. На этой стадии мужчине бесполезно говорить, какая его природа, какое предназначение. Его бесполезно отправлять на работу. Никогда ее себе не найдет или никогда не удержится на работе. И бесполезно попрекать за то, что он бабник там, или выпивоха, или он любит курить. Потому что он не знает, как по-другому жить, он не включен. Понимаете, потому что мужчину надо включить. И включается мужчина в основном через военные действия. Поэтому мальчиков в армию отправляют не зря. Чтобы их там гоняли, как сидоровых коз, там, равнять смирно, вольно, там, отжаться, встать, сесть. И мужчина, он, ну, как, в результате, он растормозился и стал человеком. Понимаете, второй вариант – это спортивные какие-то секции, где бы мальчика там гоняли и его включили. Вот, когда мужчина включается, то он становится работоголиком. То есть он упахивается на работе. Он действует по своим способностям, не по своей природе. В чем разница? Разница в том, что есть четыре стадии вообще развития природы человека. Первая стадия – хобби, когда человек что-то делает, что ему нравится. Вы смотрите на меня. Первая стадия – хобби. Человек делает то, что ему нравится, но это никому не надо. Например, человек картины рисует, никто не покупает. Почему? Потому что только ему эти картины нравятся, больше никому не нравятся. Называется хобби. Вторая стадия развития – это деятельность по способностям. Человек уже понял, он растормозился. С точки зрения мужчины – это работоголик. Он растормозился, он уже знает, что ему можно делать для зарабатывания денег. Но эта деятельность его утомляет, он там не получает удовольствия никакого, но она дает деньги. Это вторая стадия развития мужчины и вторая стадия развития способностей человека. Третья стадия развития способностей называется природа человека. То есть природа находится в разуме. И поэтому для того, чтобы человеку переключиться с деятельности по способностям на деятельность по природе, ему нужно уже не работать больше, как люди думают, и не поучиться где-нибудь в институте и получить более высокое образование, а развиваться как личность. Он должен иметь более высокие качества характера, больше ответственности, больше чистоты, больше трудолюбия, больше честности, больше уважения к старшим, смирения там, и так далее. Качества личности дают возможность человеку действовать по своей природе. То есть деятельность по своей природе подразумевает бескорыстие. Ну, то есть, если человек мотивируется деньгами, он действует по своим способностям, не по своей природе. Устает, но денег хватает. Но счастья нет от такой жизни. Ему хочется делать что-то другое. А мне летать, охота. Вот. Деятельность хобби означает, что человек даже деньгами не мотивируется. Он может делать только то, что ему нравится, и все. Все остальное по барабану вообще. Вот нравится, делаю, нет, нет. Приду пример. Мы взяли одного менеджера на работу. И он талантливый человек, качествами, есть по природе менеджер. Но когда он начал работать, он начал из управления делать только одно. Он только собирал людей, проводил собрания, их воспитывал, и все. А сам рабочий процесс не организовал. Почему? Потому что он был на уровне деятельности, ну, это хобби для него было. То есть он мог делать только то, что ему нравится. Мы ему сказали, надо вот это еще делать, прописали ему его обязанность. Но он это делать не смог. И мы ему подарили весь мир. Почему? Потому что он на этой первой стадии находится. Деятельность по своим способностям, то есть хобби. Означает, что хочу, то и делаю, все остальное я не буду делать. Мне это не нравится, понимаете? Все. Когда человек действует по способностям, то он делает все, что надо. Но это ему не нравится. Зато деньги дает. Это деятельность на умственной платформе находится. Это умственная сила дает человеку возможность действовать по способностям. А вот природа человека связана с энтузиазмом, решимостью, целеустремленностью, целями в жизни, задачами какими-то высшими, которые человек перед собой ставит. Это уже деятельность разума. И вот когда деятельность переходит на этот этап, когда человек мотивируется не деньгами, а он хочет что-то такое в жизни делать важное, тогда в этом случае он переходит на деятельность по своей природе. И в этом случае мужчина уже не работоголик, он не на второй стадии развития находится. Он находится на третьей стадии развития, означает развитый мужчина. Работоголик всегда действует по способностям и устает от жизни. От усталости он курит и пьет, не от лени. Понимаете, переутомляется, перенапрягается. Перескочить из одной стадии на другую очень сложно мужчине. Вы не можете его пинком перетащить, как бы. Поэтому надо ждать, помогать мужчине, чтобы он развился как личность. Если он ватрушка, хотя бы бегать с ним вместе начать, женщине там, как-то его волевые усилия, волевую силу его, как бы. Отправлять его на работу бессмысленно, он не будет работать. Его надо как личность развить. Ему нужны тренировки какие-то, то есть работа над собой нужна. Понятно? Мы говорим о развитии личности сегодня. Теперь поговорим о женщине. Развитие личности. У женщины тоже примерно такие же стадии, но они немножко по-разному называются. Первая стадия называется мечтательница. Мечтательница – это такая женщина, которая как бы считает себя очень хорошей, образованной. Она мечтает о счастливой жизни, делать ничего не хочет. Она не любит убирать, готовить, стирать, но любит, когда за ней заботятся. Она капризная по природе такая, у нее мало хороших подружек. В основном с подружками она развлекается, там входит в кино еще куда-то. Но чтобы что-то серьезное делать с ними, она, конечно же, нет. Вот. Мечтательница, первая стадия. Вторая стадия развития женщин называется бизнес-вумен. Ну, то есть женщина, когда растормаживается, вдруг начинает понимать, что она должна быть защищена в жизни. Почему-то женщина такая считает, что единственная защита для нее – это квартира, машина и деньги. И поэтому она идет в институт и пытается стать очень образованной для того, чтобы защитить себя в жизни. Потому что на мужиков надеяться бессмысленно. Вот. Ну, естественно, что в этом женщина терпит поражение, потому что женщине психика как река. Если она течет в сторону деятельности, значит, она не течет в сторону семьи. Женщина не может сразу течь в две стороны. Ей надо свою силу направить только в одну сторону. Если она увлечена работой и там хочет развиваться, тогда она не выйдет замуж. Потому что на это не направлены силы. Теперь вы скажете: Олег Геннадьевич, что теперь не работать, что ли, с голоду помирать и улыбаться всем ходить? Нет, работать надо. Но не думать о том, чтобы это развивать, улучшать, менять как-то. Вот закрепиться где-то, работать понемножку, чтобы не париться сильно. И развиваться как личность. Что значит женщине развиваться как личность? Развитие женщины как личности идет в социуме. Это дружить, развиваться духовно, заботиться обо всех, любить людей и так далее. В том числе и спортом заниматься там и так далее. Понятно? И третья стадия развития женщины – это настоящая женщина, развитая женщина. Чем она отличается от второй стадии? Она поняла, что главное для нее – это семья. Уже она поняла это. При этом она уже поняла, что чем она может заниматься в жизни – нет. И она не сильно мотивирована деятельностью самой. Она мотивирована личной жизнью. И она хочет семью, работает над собой в этом плане, пытается ее создать, изучает, кто такие мужчины, кто такие женщины, как строить правильные отношения. Я не говорю сейчас про года. Мои года, мое богатство. Я не говорю про года, я говорю про развитость человека. 50 лет можно замуж выходить, да? Замуж не хочется уже, да? То есть у меня замечательно, все, духовной практикой надо заниматься. Ну, хорошо. То есть это, да. Выше личной жизни всегда и у всех людей стоит духовная практика. Это четвертая стадия развития личности. Выше всего стоит духовная жизнь. Всегда. Но если человек не развит как личность, он духовной практикой тоже не может нормально заниматься. Некоторые люди перескакивают, то есть они начинают заниматься духовной практикой, мужик дома шаром покати, дети ходят без штанов, голые все, не одетые, больные и голодные. А он: я желаю всем счастья. Жена говорит: если желаешь счастья, то хотя бы детей своих накорми. Не мешай, я духовной практикой занимаюсь. Я желаю всем счастья. Это ватрушка. Духовная ватрушка. Есть простые ватрушки, есть духовная ватрушка. Это более сладкая ватрушка, такая. Внешне. Но калорий в них нет никаких. Вроде такой очень возвышенный, такой божий дуванчик, но делать ничего не хочет. Это опасно для женщин, такого человека, замуж выходить. Мужчина должен быть развитым, означает, на него можно опереться. То есть он должен работать, должен зарабатывать на жизнь и параллельно заниматься духовной практикой. Поэтому я и говорю, смотрите, очень важно понять. Вот женщины часто ругают мужчин за то, что они не занимаются духовной практикой. Понимаете, мужчина не может сразу сильно включиться в деятельность и в духовную жизнь. Потому что включение в деятельность у него отнимает все до капли крови, всю энергию. Поэтому если у вас мужчина работает, упахивается, семью содержит, и при этом не понимает, что надо рано вставать, закаливаться, кушать правильно, если он этого не понимает, вы его не мучаете, потому что он не может сразу все. Понимаете, как этот старик Хоттабыч, да? Опа, у тебя духовная жизнь, ждите. У женщины немножко не так все происходит. Женщина быстрее к Богу приходит, чем мужчина. Потому что она не мотивирована деятельностью так сильно побеждать в социуме, ей не надо. Она не так сильно психику погружает туда, как мужчина. Поэтому ей проще начать работать над собой. Поэтому Бог и создал женщину, чтобы она мужчину привела к истине. Понимаете? А потом мужчина ведет за собой женщину уже, когда он включается в духовную жизнь. Итак, у мужчины ватрушка, работоголик, развитый мужчина означает уже включенный в духовную жизнь. У женщины мечтательница, бизнесвумен, настоящая женщина означает включенная в духовную жизнь. Настоящая женщина — это не только семейная женщина, это также духовная женщина. Но там последовательность такая идет. Женщина сначала становится семейной, а потом духовной. Иногда наоборот. Сначала духовная, потом семейная, если замуж не может выйти. Делать нечего. Не всегда. То есть бывают люди развитые, и мужчина как бы сам приходит к Богу, а потом жена подтягивается. Такое тоже может быть. Это признак развитых людей, развитая семья уже. Но в неразвитых семьях женщина, понимаете, есть два вектора движения. Есть движение вверх у мужчины, есть движение вниз. Когда женщина замуж выходит за мужчину, который вектор вниз, она сама не развита как личность. Она не понимает, за кого замуж выходить. Понимаете, и в этом случае женщина меняет вектор направления жизни. Она как бы идет к Богу первой, а мужика как бы его переворачивает. У него вектор движения меняется, он начинает постепенно очухиваться, как бы начинает развиваться как личность. Бывает мужчины вектор движения вверх. В этом случае жене не надо его там куда-то вдохновлять, он сам вдохновлен, она за ним идет в жизнь. Ну то есть это более развитые люди, более правильно созданные люди. Ну есть разные люди, а поэтому в основном люди все неразвитые. В основном мужчина идет вниз, а женщина его сдерживает. Она пытается его назад подтянуть. И она, сдерживая его, приходит к Богу, начинает возвышаться, и у ней сил достаточно хватает, чтобы его деградацию остановить. Потом он, останавливаясь, начинает прогрессировать, потому что у мужчины есть только два типа движения, вверх или вниз. Женщина, она не деградирует так сильно, как мужчина, она более стабильна внутри себя, понимаете? И поэтому ей прогрессировать тоже тяжело. Она интересуется, ей нравится все, но для того, чтобы ей идти вверх, ей нужна сильная поддержка. Потому что она то вдохновится, то погаснет, то вдохновится, то погаснет. У женщины нет стабильного энтузиазма, потому что у женщины есть чистоты много внутри, чистоты и мало силы. А у мужчин много силы и мало чистоты. Поэтому мужчину несет куда-то силы, а женщина своей чистотой его назад. Вот. И пытается его направить в правильное русло. Когда мужчина пошел в правильное русло, она за ним. Ну так устроен как бы процесс развития жизни в целом. Ну у женщины, у нее, понимаете, у женщин много чистоты, и чистота ее вдохновляет. Но потом у нее нет волевого импульса, потому что есть, вернее, но он слабый. Потому что воля — это мужское качество, а не женское. То есть женщина вдохновилась, начала что-то делать, потом раз — сил нет. Это нормально, это женская природа просто, так устроена. Чтобы были силы, нужно вдохновляться. Вдохновляться она может от подружек, от людей. Поэтому женщина удерживается в самосовершенствовании с помощью отношений, общения. Понимаете? Вот запомните, есть два в целом способа развиваться. Один способ называется волевой импульс внутренний. Это мужской способ, а другой — отношения. Отношения всем нужны для того, чтобы развиваться. Нет отношений, нет вокруг соратников, которые развиваются, нет развития ни у кого, ни у женщин, ни у мужчин. В одиночку никто не справится с судьбой. Если вам не с кем общаться на эту тему, вы никогда не разовьетесь, вы погаснете обязательно, вас заботы сожрут. Но смотрите, разница в чем заключается. Мужчина для своего действия, допустим, не нуждается в общении. Он в общении нуждается для обмена опытом. А вот женщине нужно общение, чтобы себя заставить действовать. Она вдохновляется вместе с женщиной побегать там, попоститься, помолиться. Ей нужен контакт с женщиной для того, чтобы действие совершать. Мужчине, чтобы действие совершать, нужен внутренний импульс, порыв. Он должен сказать: «Все, хватит!» И как бы, и это тоже для этого сообщества нужно мужчин. Поэтому у нас мужчины приезжают на фестиваль благости, мы их собираем там. И там мужской разговор начинается с ним. Сидят мужчины такие, человек, допустим, 200. На фестивале благости всего человек 1000 приезжает. И из них, ну, где-то 300 мужчин 700 женщин. Женщин везде всегда больше, потому что они больше тянутся к любому знанию. Они быстрее схватывают все. И там вот 300 мужчин. И мы собираемся, у нас там мужской клуб, такое понятие есть. Не все мужчины приходят, но кто приходит, мы говорим, ну что, мужики, хотите нормальной жизни или будет дальше мучиться? Не нормальной жизни хотим. Мужской клуб. И мы им говорим, тогда утром пробежка, холодная вода там, и все, и понеслась. И в 2 недели там фестиваль «Благость» длится, мужики там бегают, там всякие айкидо, айкипосли там и так далее. В общем, развиваются как личности. И потом, когда мои лекции начинаются, там они во второй половине фестиваля, мужчины покупают вот таких роз много. На всех женщин фестиваля покупают. И каждую свою лекцию, я каждой женщине раздаю цветы на фестивале. И мужчины как бы дарят женщинам цветы просто. Классно? Кто из вас был на фестивале? Все как правда я говорю? То есть нужно общение, понимаете? Вам всем нужно общение. Но женщине общение это хлеб, который дает возможность двигаться, действовать. А мужчине это объем опытом. Он как бы общается для того, чтобы понять, куда идти, зачем. Но он сам себя вдохновляет. Но включиться ему надо большой силой. Ему надо, вот знаете, как паровоз. Поехал, его не остановишь. Так мужчина. Женщина как бабочка. Она порхает туда, куда ветер дует. Вот. А мужчина как паровоз. Он... И чтобы поехал, нужно много энергии. Но когда он поехал, его уже не остановишь. Понимаете? Вот мужчину надо включить, надо завести его. И женщина сначала тянет мужика, паровоз тянет, тянет за собой. И когда он поехал, можно сесть туда и в вагончик и ехать как бы спокойно. Такая система. Теперь еще кое-что. Часто люди путают одно с другим. Вот, допустим, давайте я сейчас вам опишу симптомы. Вот если, допустим, у вас нет сил что-то делать, у вас плохое настроение, вы, допустим, чувствуете, что как-то вам жить тяжело в целом, плохо как-то жить, у вас нет жизнерадостности в жизни. Немножко шалит здоровье, там какие-то простуды постоянно, что-то мешает жить, какие-то несварения там, еще что-то. И люди думают, у меня что-то духовного развития не хватает. Нет, мои хорошие, у вас не духовного развития не хватает. У вас не хватает природы в жизни, не хватает батареек. Вам надо на улицу и бежать, понимаете, потому что... Слабость, вот это вот, неплохое настроение, не хватает сил, что-то все не переваривается, то не так, все не так. И как бы раздражительность сильная, утомляемость, гневливость. Это все не признаки того, что вы не развиты как личность. Это признаки того, что у вас не хватает энергии в организме, у вас не хватает сил природы. Вам надо бегать на природе, поститься. Статические упражнения, то есть вам нужен свежий воздух, нужна природа, нужен контакт с энергиями, понимаете, природа для того, чтобы напитаться ими и стать румяным, красивым, хорошим, радостным, понимаете, вам этого не хватает. В жизни всякое бывает, понимаете, всякое бывает, и это значит влияние судьбы. Я сегодня с утра проснулся, начал молиться, чувствую, что-то тяжело, какая-то тяжелая судьба сегодня, вот именно сегодняшнего дня. Поругался своим помощником по телефону, не сдержался. Он как бы меня тупит, 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 тупит. Пришлось поругаться. Он считает, что я туплю, я считаю, что он. Поругались. Потом позвонила одна знакомая, срочно нужно было молиться за человека, потому что человек в критическом ситуации. Ну, что такое, какая-то энергия тяжелая на меня навалилась. Потом поехал на лекцию, бац, авария, врезались. Стекла эти, фары в разные стороны. Первый раз в жизни врезался вообще. Ну, ничего не пострадал, нормально. Видите, бывают просто какие-то полосы плохие. Ну, просто плохая полоса в жизни. Мы это не учитываем. Это не в счет. Понимаете? Мы говорим сейчас с вами о другом. О том, что если человек вот в целом, я водяной, я водяной, никто не водится со мной. А все мои подружки, пиявки и лягушки. Эх, жизнь моя жестянка, а ну ее в болото. А мне летать охота. Это значит, не хватает природы. Понимаете, вы не заряжены, у вас нет сил жить. Все. Вот из-за этого, это не то, что вы как бы в депрессии из-за того, что вас бросили, не из-за того, что у вас не хватает молитвы. Это просто не хватает сил природы. Понимаете, да? Усвоили? И не пытайтесь себе это как-то по-другому объяснить, потому что лень является главным фактором, сокращающим жизнь человека. Если вы себя оправдываете тем, что типа некогда, да и не мое это бегать, или Геннадий всех что-то задостал этими пробежками. Лень – главная причина сокращения преждевременного жизни. Лень побеждается движением, запомните. Теперь, дальше поехали. Если у вас нету дома, песня есть такая. Если у вас нет жены, нет жены. Понимаете, это значит, что вам не хватает социального развития, контакта с людьми не хватает. То есть у вас нет работы нормальной, нет жены, нету дома, вот, нету денег. Это значит, что вы недостаточно вкладываете в отношениях с людьми. То есть вы недостаточно сил как бы вкладываете для того, чтобы с ними общаться. У вас нет вот этой вот возможности внутренней, правильных отношений. И поэтому этой энергии, дающей возможность выйти замуж, хорошее положение в обществе иметь, любить труд, у вас не хватает этой возможности, потому что вот люди дают эту силу. Человек труд любит тоже из-за людей. Вот люди вокруг, он ради них работает. Понимаете? Не объясняйте это плохой судьбой, просто объясняйте, что нехватка сил для себя. Вот девушка не замужем, потому что она мало заботится обо всех. Чем больше заботится, тем быстрее замуж. Человек не может на работу устроиться, потому что он не любит труд. Он не хочет пользы людям приносить своей деятельностью, он себе хочет пользу приносить, он хочет денег, а работать не хочет. Это значит, что он не развит, у него не хватает вот этой энергии любви к людям, которая называется любовь к труду. И поэтому у него нет работы. Ему надо развивать себе, не получать больше образования, чтобы работу найти хорошую, чтобы деньги были. Понимаете, а надо научиться любить, приносить пользу людям. И тогда у тебя появится работа, а постепенно она будет давать деньги уже со временем. Если ты чувствуешь, что много работаешь, а толку мало, значит у тебя статус, положение низкий. Статус повышается в результате уважения к старшим, уважения к государству, добрых дел по отношению к правительству и к обществу, и к городу, участие в всяких общественных программах. Там. Человека повышается статус от этого. Понимаете? На субботник сходил, там, еще куда-то там помог. Еще кому-то что-то, как бы, статус повышается. Вот, если вы чувствуете, что вы одинокий среди людей, значит, у вас нет внутреннего стимула заботиться о людях. Что значит заботиться о людях? Ну, давайте примерно я сейчас вам песенку поставлю, чтобы вы поняли. Вот эта сила, дает человеку возможность быть успешным в жизни. Сейчас. Радха. Понятно, да? Это потому, что он правильно направил свой вектор жизни. То есть у него активная жизненная позиция. Он не боится улыбнуться человеку на улице, не боится помочь кому-то. Это же смелость нужна, да? И эта смелость ему баллы начисляет. Все больше, больше, больше баллов на что? Чтобы быть успешным в жизни человека. У такого человека найдутся друзья, которые помогут ему устроиться на работу, которые помогут ему где-то ситуацию решить какую-то в жизни. Приведу пример. У меня есть одна знакомая, у нее четверо детей, а мужа нет. Ну, плохая судьба, там сбежал, да, мужик. Наштамповал и сбежал. Но она настолько человек хороший, она настолько обо всех заботится, она настолько сильная как личность, что маленькие дети, один меньше другого, и она не работает, потому что некогда, с детьми надо заниматься. И она не, ну, вообще не имеет никаких проблем. Не то, что родственники ее обеспечивают. Понимаете, ей люди помогают, потому что она помогает людям. Простой пример. То есть этот человек мне звонит и говорит: Олег Геннадьевич, давайте полечим вот этого человека. Я говорю: ну у нас лечение дорогое. Она говорит: да это вообще не проблема, вы скажете, поможет или нет. Я говорю: а как же, значит, не проблема? Он заплатит? Нет. А кто заплатит? Да, да, найдем деньги, не проблема. Человек не работает, четверть детей. Она деньги находит на то, чтобы полечить человека, понимаете? Вот это вот человек такой. Это сила означает, сила человеческая. Понимаете, да? О чем я говорю? Она вообще не думает о деньгах даже. Потому что знает, что все нормально, хватит денег на жизнь. Скажет, а как это возможно вообще? Возможно. Возможно, поверьте мне, так устроена жизнь. Что человек, который имеет вот этот импульс очень сильный помогать, он сам всегда будет, ну, обеспечен в жизни. Это 100%. У меня в жизни наступил момент, когда я вообще перестал думать о деньгах. Этот момент такой был. Мы все бросили. Я продал свою, все, что у меня было, свою как бы, ну, собственность. Купил все необходимое, и мы открыли, ну, такое... На Вазовской турбазе открыли такой пансионат. Ну, то есть, как мы заехали туда на аренды и начали помогать людям. И в Тольятти вазовские работники приехали там оздоравливаться, приезжали. То есть, мы там бегали с ними, там зарядки делали и так далее. Поили их травами лечебными. И мы все бросили, вот поехали туда вот этим заниматься, людям помогать. У нас работы были у всех, ну, человек... 8, наверное, вот так. Взяли, все бросили, поехали людям помогать. И с этого момента у меня, я забыл про деньги вообще. Потому что я включился вот в такую жизнь. Это было 30 лет назад. И все, как бы, я больше никогда не думал о деньгах в жизни. Ну, я просто сейчас вам не об этом говорю. Я говорю о том, что если вы чувствуете, что у вас чего-то не хватает, это не потому, что вам не повезло или работа не та. Это потому, что вы не имеете силы в любви к людям, в отношениях с людьми. Силы не имеете. То есть нужна сила, понимаете? И эта сила вырабатывается именно в этих отношениях. Ну вот, допустим, как иметь хорошую жену? Ну, допустим, мужчине. Вот как иметь хорошую жену? Привожу пример силы, мужской силы, которая дает хорошую жену. Прямой связи вы не увидите. Логики прямой связи вы не увидите. Но это и есть то, что надо делать. Вот смотрите, то есть, это то, что я прочитал в интернете. Один мужчина пошел в супермаркет, видит, бабушка стоит возле хлеба и выбирает булочки поменьше. И больше у нее в корзинке ничего нет. Он подходит к ней и говорит: бабушка, чего на хлеб не хватает? Она такая: да мне много не надо. Такая булочку взяла, пошла. Он подходит к ней и говорит: давайте вам купим маслица еще, сметанки. Она говорит: да у меня денежек нет на все. И она такая, вид у нее такой, как бедный человек. Стесняется, вот идет, как с булочкой, стесняется. Он такой подошел, говорит: давайте я вам куплю продуктов на свои. Она говорит: да, сынок, да я не унесу их, даже если ты купишь, у меня сил нет. Он говорит: так я унесу сам. И он берет, короче, ей покупает продуктов полную сетку, эту полную, эту, оплачивает ей, идет с ней домой. И говорит: а у тебя, говорит, ну, дети-то есть вообще, вот кто, ну, кто бы о тебе позаботился? Вот дети там, внуки. А это в Москве. Она говорит: есть. А что вот они как бы тебе не покупают продукты? Что ты сама-то пошла такая старенькая уже? Она говорит: а дети мои ждут, когда я сдохну, чтобы квартиру мою взять. И звонит мне, говорит, как бы, когда же ты сдохнешь-то? Вот, говорит, так вот у меня. Ну, сказала ему правду. И он ничего не ответил ей, дошел до квартиры, как бы продукты ей разложил и сказал ей: каждый, ну, я буду тебе всегда покупать продукты, столько, сколько тебе надо. Все. Можешь вообще не сомневаться в этом, не беспокоиться об этом. Ты мне телефончик-то детей дай. Он говорит: а зачем? Он говорит: ну, я хочу им сказать, хочу им написать, что вот не волнуйтесь о бабушке, заботимся, все, как бы, все у нее будет хорошо. Вон. Она дала детям телефончик, и он написал им: не дождетесь, сами быстрее сдохните. Теперь она под полной заботой. И вот этот человек 100% будет иметь хорошую жену. 100%. Это гарантия. Потому что Богу такое поведение по отношению к женщинам очень нравится, понимаете? И Бог даст самую лучшую девушку такому человеку. Я сказал девушку, потому что он восточной национальности, понимаете? Мои хорошие, нет случайности в этом мире. Надо просто быть смелым в жизни. То есть смелым в том, что дает тебе удачу в жизни. Учитесь быть смелым в том, что дает удачу. Допустим, то же самое в деятельности. Один человек ко мне подошел и говорит, бизнесмен, говорит: опишите мне, Олег Геннадьевич, способ, вот как вы вот описываете так необычно, который даст мне возможность сделать так, чтобы меня не мучили проверяющие органы. Не смейтесь, я серьезно, это нормальный практичный вопрос. Я ему говорю: очень просто, вот смотрите, вы берете и начинаете заботиться о каком-нибудь, допустим, доме престарелых, или, допустим, заботитесь о каком-то детском интернате, и причем заботитесь тайно, чтобы никто об этом не знал, и долго. Ну, то есть вы постоянно заботитесь, вкладываете копеечку и делаете это так, чтобы не воровали. То есть весь процесс изучаете так, чтобы это доходило до детей и им была польза от этого. Потому что любую благотворительность надо делать очень грамотно, потому что деньги же могут благотворительно разворовать. Вот. И вы делаете это достаточно долго для того, чтобы умилостивить Господа. И когда Господь будет доволен вами, следующее, что произойдет, это моя гарантия, уже ему сказал, следующее, что произойдет, об этом узнают те, кто отвечает в районе за эту деятельность, за помощь вот этим вот детям. Там. Это какой-то государственный чиновник. Этот чиновник, узнав об этом по всем, обязательно с вами познакомится. Спросит: а почему ты это делаешь? А зачем? А ты скажешь: а потому что я люблю детей. Я хочу и дальше заботиться о них. И он скажет тебе: слушай, а ты можешь еще вот там вот позаботиться, мы тебе денег будем давать, потому что я никому не доверяю, все воруют. Он скажет: да конечно, чувак, это не так сложно. Ну и как бы в результате человек начинает от администрации города заботиться о детских садах там, или домах престарелых. И я просто привожу пример, неважно о чем. Просто этот человек является гарантом того, что он будет это делать по-любому бескорыстно. Потому что он не пришел в администрацию и не сказал, давайте я буду это делать, давайте мне какой-то садик, давайте мне деньги. Эта администрация пришла к нему и сказала, попросила помощи, потому что не хватает таких людей честных. А он честно себя вел, он же никому не навязывался. Потом следующий этап. У этого человека возникают сложности на работе, допустим. И он звонит в администрацию, говорит, слушайте, я, наверное, не смогу больше помогать, потому что у меня тут ситуация, меня тут проверяют, нашли ошибки, у меня штрафы, может, вообще меня закроют. И этот человек из администрации говорит, а кто вас проверяет там, район, область там и так далее. Ну, ты говоришь, кто проверяет, он звонит туда и говорит, слушайте, ребят, вы что, обалдели, что ли? Это же человек вообще, он заботится о детских садах, там, у него последние деньги, последнего денег лишать. Ну, Бог с ним, там у него нарушение. Человек-то хороший. Так защищает Господь. Понимаете, у человека появляются связи. Связи не означает, Вась-Вась, означают уважение. То человека начинают уважать везде в городе, понимаете, как человека, который обо всех заботится. Этого человека никто не тронет никогда, это железно. Потому что у него личные отношения. Понимаете, личные отношения означают, что человек очень хороший, защита идет свыше. Вы скажете, да, Олег Геннадьевич, это сказки все. Это не сказки. Я знаю, это не понаслышке. У меня есть личный опыт. Есть опыт многих людей. У меня есть один друг, который продал машину. Машину свою продал, у него была одна машина. И на эти машину, и на эти деньги начал кормить людей. У него не было вообще, просто я вам крайний случай привожу. У него не было никакого бизнеса. Он продал машину, начал просто благотворительную фирму открыл, начал детей бездомных там людей кормить. При этом, как бы не имея никаких дотаций, просто вот продал машину, на эти деньги начал кормить, веря, что у него все получится. Прошло время, и им правительство Москвы заинтересовалось. Это в Москве вот этот человек. И у него даже в Госдуме есть люди, которые его уважают, знают, у него куча там наград уже за эту деятельность, и дотации, соответственно. И так далее, понимаете? То есть человек находится в очень доверительных отношениях с властями из-за того, что он пошел этим путем. Но раньше в древней культуре все люди знали об этом пути. Все знали, что так надо. Не надо фестиваль пива как бы устраивать для рекламы своей компании и всех спаивать. А нужно делать добрые дела и делать это скромно. И тогда Бог даст тебе защиту. Понимаете? У меня куча примеров таких, вот как человек так должен жить. Он получает очень близкие отношения со старшими в результате такой деятельности. И защищен становится через эти старшие, получает защиту. Еще раз повторяю, у меня есть личный опыт. Я знаю точно, как это происходит. Итак, мы с вами разбираем развитие личности в жизни. Да? Я вам рассказываю разные схемы развития. Вот, допустим, вы занимаетесь жизнью, делаете что-то, и у вас бац, то пошло что-то все наперекос. Фирма разваливается, там жена уходит, крокодил не ловится, не растет кокос. Вот, что-то все как-то плохо. И вы и зарядки делаете, и с людьми дружите, и все у вас классно было в жизни. Но что-то сейчас, бац, и пошло что-то не так. Чего не хватает? Бога не хватает. Это значит, что вы не умеете молиться. Потому что даже если у вас все хорошо со здоровьем, и у вас вы развиты социально, вы любите людей, и очень сильную позицию в обществе занимаете, если вы не будете уметь молиться, вы не сможете победить судьбу, потому что наступит момент, и все будет валиться, несмотря на то, что вы такой хороший человек. Понимаете? Потому что есть еще плохие периоды в жизни, которые преодолеваются только молитвой. Я вам рассказал, что сегодня я молился необычно. Я молюсь и чувствую, что какое-то препятствие в жизни есть. Я молюсь, препятствие, молюсь, препятствие. Я почувствовал, что как-то я его чуть-чуть преодолел, но не до конца. Потом после молитвы поругался с помощником. Думаю, может быть, это препятствие было. Судьба через помощника подействовала. А оказывается, не только. Сейчас на лекцию поехал, бабамс. Первый раз в жизни врезался. Никогда, ни на самолетах, ни на машинах, никогда никаких аварий не было. Первый раз, бабамс. Ну, не сильно. Никаких повреждений ни у кого. А если бы не молился, наверное, хуже было. Потому что я почувствовал этот объем работы и его преодолел, прежде чем это произошло. Я вам просто говорю о том, что в жизни у всех мы не застрахованы, понимаете, ни в чем. То есть у нас есть опасности в жизни. И эти опасности побеждаются только отношениями с Богом. Не бывает никакого другого способа их побеждать. Не сможете вы никак победить судьбу, если вы не будете с Богом иметь отношения. Вы скажете, ну не могу я молиться, Олег Геннадьевич, ну не умею я вот это слушать, те, кто молится, как вы говорите, ничего не получают. Хорошо, тогда идите в храм, мойте полы, что-то делайте для Бога. Свечки там расставьте, еще что-то, делайте что-то для Бога. Не для себя, а именно для Бога. Понимаете, забудьте про себя, там клумбы посадите. У меня был такой случай, один мужчина, у него с бизнесом были проблемы, а молиться он не умеет. Он пошел в храм местный и говорит, я хочу что-нибудь помочь. А это была весна, ему говорит, ну вот у нас клумбы есть, давай все клумбы забарани, как бы, и цветочки будем там засаживать. Ну, чтобы красиво было. И он вот с утра до вечера целый день эти цветочки все там копался с этими со всеми делами. И потом монашка подошла к нему вечером и говорит, сынок, спасибо тебе за все. Благословил его, говорит, пускай у тебя в жизни все будет хорошо. Пришел домой, звонок, звонит ему с фирмы. Все стало хорошо. Понимаете, просто человек взял и совершил пожертвование, для Бога что-то сделал и препятствия в жизни преодолел своей. Понимаете, мы часто эти препятствия соединяем с личностями, с какими-то людьми, и, в общем-то, сложно не соединять, потому что так и есть. Там меня кто-то бросает, конкретный человек, или кто-то увольняет, конкретный человек, или конкретный человек предает меня, допустим. Да, все это делает конкретный человек. Так? Но знайте, что это делает судьба просто, а не человек. В этом наша ошибка. Мы думаем, что человек делает, а на самом деле это делает судьба моя. И если я... А судьбу можно побеждать только с помощью Бога, с помощью личных отношений с Богом, потому что судьба это тоже Бог, но это деловые отношения с Богом. Деловые отношения с Богом можно побеждать только личными отношениями с Богом. Деловые отношения что значит? Вот получи за то, что и распишись, за то, что ты неправильно делал когда-то, сейчас будешь наказан. Даже если ты не знаешь об этом, что ты это делал, неважно. Деловые отношения с Богом. Нет никаких ограничений. Вот. Пришло время, будешь наказан. Все. Точка. Теперь Веда объясняет, что же можно сделать для того, чтобы победить судьбу. Это называется милость. Что значит милость? Это любовь. Понимаете, любовь. Приводится такой пример. На заводе работают два друга. Один сын директора завода, а другой просто человек обычный. И они оба набедокурили, молодежь, их взял директор завода принципиально и уволил, в том числе своего сына, с работы. Обоих вышвырнул с работы. И оба потом пришли раскаиваться. Сын пришел извиняться и просто обычный человек. Просто обычному человеку сказали, подумаем, взять вас или нет, и если возьмем на испытательный срок. А сын, когда пришел раскаиваться, ему сказали, молодец, сынок. И восстановили его на работе. Чувствуете разницу? Это называется личные отношения. Понимаете? Личные отношения. Так вот, с Богом надо установить личные отношения. Означает лично ему молиться. Не энергиям молиться, гонять энергии внутри, а лично ему молиться. То есть конкретно ему говорить «Господи» там, или есть разные имена Бога, или обращения разные. Можно как к Господину, к Господу обращаться, а можно обращаться по имени. Допустим, есть Аллилуйя, Альхамдулилля. Альхам означает Аллах, то есть Альхамдулилля. Богу хвала. Личное обращение очень, по имени. Можно обращаться к директору завода, говорить, товарищ начальник, а можно говорить Василий Петрович. Но Василий Петрович вы можете ему сказать, если у вас есть личные отношения. Понимаете? И когда Василий Петрович говорит, и тогда это уже не начальник. Он улыбается, говорит, привет. И он с тобой личные отношения уже строит. И ты можешь спросить даже по делам, говорит, я что-то у вас вот хочу работать. Он, это вообще ерунда, пойдем поговорим, как жизнь вообще, мы же с тобой столько лет не виделись. А насчет работы, не волнуйся. Так, а ну-ка устраивайте его на работу. Куда хочешь, вот туда, а сможешь, ну, смогу. Давай, ладно, попробуем испытательный срок, проверим, сможешь или нет. Все, вот туда, вот все устраиваем. Пойдем поговорим, как жизнь-то у тебя. Личные отношения, понимаете? Директор на завод. А с Богом представлять личные отношения. Это же круче, чем с директором завода. Это же самое главное вообще везде, во всем. И оказывается, с директором завода иногда сложнее, чем с Богом личные отношения установить. Потому что с Богом очень просто, надо просто повторять Его имя, прославлять Его. И Он откликается в сердце, Он находит в сердце каждого Господь. Он откликается и будет менять вашу жизнь к лучшему. Это называется удача. Когда человек молится Богу, с Богом связь устанавливает, это называется удача. Понимаете, удачливым человек становится. В целом есть два способа стать удачливым. Первый способ – это что-то делать для Бога. Вот, допустим, кормить его нищих. Вот его нищие сидят возле храма. Они не ходят по вокзалам, по поездам, не клянчут. Они сидят возле храма. Это его нищие. Вот и кормите его нищих. Служите Богу. Потому что они верят в Бога, что Бог им даст поесть. И они идут в храм. Это его люди, те, которые в него верят. Вот и их кормите. Давайте им хлеб, денег не давать, потому что они могут пропить их, и вы не получите блага от этого. Можно просто к Богу в гости ходить каждый день в храм, или в паломничество ходить. Святую землю, вот сегодня мне подарили святую землю. Можно святую землю приносить и посыпать этой землей себе голову. Понимаете? Служить Богу. Можно тем, что ты как бы благодарность испытываешь, поэтому веришь в его святыню. Можно поставить на алтарь святого изображение его слуги Бога, святого какого-то, и кланяться ему мысленно. Спасибо тебе, я хочу тебе служить, буду выполнять твои наставления. И при этом ничего не просить у него, он сам тебе все даст. Просто когда ты молишься, есть четыре способа молиться. Есть эффективные способы и неэффективные. Понимаете, когда человеку плохо, ему очень больно, ему тяжело очень, но он не установил еще отношения с Богом, он не научился быть счастливым в отношениях с Богом, радоваться Богу, служить не научился. Не чувствует он Бога. Но его прижало очень сильно, больно, ему тяжело и хочется избавиться от проблем. И он начинает молиться. Это правильный способ избавляться от проблем. Самый лучший способ. И когда человек так делает, то он очень сильно думает о проблеме и очень мало о Боге. В общем, в основном он чем занимается? Он плачет, говорит, Господи, помоги, помоги ты мне, избавь ты меня от проблемы. И Бог, он думает, да я вообще как бы не против. Я тут, просто ты виноват же, ты там набедокурил в прошлом и за это отвечаешь. Ну как я тебя избавлю? Нет, я не хочу страдать, хочу жить в шоколаде, избавь меня от этой проблемы. Господь, в шоколаде будешь жить, когда отстрадаешь, не плачешь, ладно, потерпи. Вот так они и торгуются. То есть первый способ молиться самый неэффективный, потому что, с какой стати избавлять-то? Набедокурил, страдай. Вот есть второй способ молиться. Второй способ такой. Человек понял, что не надо клянчить ничего в жизни. Надо просто любить Бога. Сама любовь Бога избавляет от проблемы. Служишь Богу, избавляйся от проблемы. Все. Ты просто любишь Бога, ты Его славишь, кланяешься Ему, хочешь выполнять Его наставления, выполняешь Его наставления в жизни. Он тебе говорит, там не пей, не изменяй, там не гуляй, и ты все это делаешь, не кури, и ты все делаешь ради Господа. Вот он, Господь говорит, так жить, и я так живу, все ради тебя, выполняю твои наставления. А также в молитве я думаю, Богу хвала, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну, и ничего для себя не прошу. Такая молитва. Или аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя означает Богу хвала. Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала, Богу хвала. Славлю Богу, прославляю Богу. Что это за деятельность такая? Она освобождает человека от греха. Вот человек Богу славит, Бога славит, и грех, который он совершил, он тает. Понимаете, второй способ молиться означает боль сильная в сердце. Но я знаю, что мне надо избавиться от этого. Но я понял, как надо правильно. И я славлю Бога и пытаюсь забыть о боли о своей. И когда я забываю о боли о своей, забываю о боли, тогда я побеждаю судьбу. Вот это второй способ молиться, самый практичный для нас. Потому что до третьего, как до Москвы пешком. Из Красноярска. Третий способ молиться такой. Человек так сильно любит Бога, что он вообще забывает про свою проблему. И просто прославляет Бога, и прославляет. Но проблема-то есть. И он знает, что ему эта проблема не нужна, но Бога ни о чем не просит. И Бог сам убирает у него эту проблему. Поняли? Это уже очень высокий уровень. Маловероятно, что вы сможете так молиться. Лучше всего стараться не думать о своей проблеме, хвалить Бога и понимать, что тебе проблема не нужна, и Бог сам ее решит. Но ты будешь думать о проблеме в это время, во время молитвы. Потому что она заставлять будет тебя думать о себе. И четвертый способ молиться. Вообще даже не думайте о нем и его не нюхайте. Потому что он опасный. Четвертый способ молиться такой. Человек так сильно любит Бога, так сильно любит вообще все, что он делает для него в жизни, и плохого, и хорошего. Так сильно любит, и он говорит, Господи, пошли мне больше страданий в жизни, для того, чтобы я всегда тебя помнил. А то так забываю. И всегда думает только о Боге, и их страдания свои принимает с удовольствием, с радостью. И Господь такому человеку посылает больше страданий. Для того, чтобы человек стал сильнее. Он закаляет его, как сталь. Я разок так попробовал молиться. Есть такая молитва, она звучит примерно так в Ведах. Господь, пожалуйста, пошли мне больше страданий. Для того, чтобы я всегда помнила Тебе. Ибо помнить о Тебе – это избавиться от круговорота рождения и смертей. Была такая царица Кунти, и она молилась таким образом Господу. И я думаю, я же развитый такой возвышенный человек. Я начал молиться, лекции всем читаю, все меня слушают. Я такой супер-пупер. Начал молиться, и Господь, я думал, что Он не услышит меня. Ну, искренне верю. Потому что я такой хороший, как бы, что я так молюсь, потом, ну ладно, возьму у него все страдания, раз он так хочет, чтобы я ему послал, раз такой хороший. А он как-то по-другому сделал. И помолился полгодика, мне послал, так послал. Я больше так не молюсь. Это от гордости бывает, понимаете? От гордости такая. У нас. Но есть святые люди, которые не боятся страданий. Видеть четыре типа молитвы. Надо хотя бы ко второму прийти. Забыть о своих проблемах и думать о Боге. Что значит славить Бога? Что значит славить Бога? Как это все? Как настраиваться нужно? Есть такой звук, это звук, который соединяется из звуков многих людей, когда люди слышат друг друга и вместе вдохновляются друг от друга этой силой, направленной на Бога. Этот звук, он, объединяясь, начинает в пространстве звучать, и это звучание, оно, разные люди по-разному его называют, кто-то называет дзэнь, кто-то называет Ом, кто-то называет благодатью Божьей. Но суть одна. Суть заключается в том, что когда люди вместе звучат, думая о Боге, то этот звук, он, соединяясь вместе, начинает звучать огромной силой. И эта сила звука вот этого, она побеждает судьбу человека. И приковывает человеческую память. Когда вот воины бегут сражаться, они кричат «Ура!». И когда этот звук соединяется, то у них пропадает страх. Они чувствуют победу. Это звук победы. То есть «Ура!» — это тоже тип молитвы. Допустим, мусульмане кричат «Аллах Акбар!». Бог велик. И тоже этот звук соединяется и дает силу им побеждать судьбу. Они становятся бесстрашными. Бесстрашными, потому что страх означает объем работы. Страх означает плохая судьба. Вот как человек из чего-то испугался, это значит, что у него судьба плохая. Что-то не то у него в жизни. Страх означает. А бесстрашный человек означает хорошая судьба. Победил судьбу свою. То есть люди с помощью вот этого звука «Ура!» они что делают? Побеждают судьбу. И в результате побеждают потом противника. Потому что плохая судьба означает погибнуть, проиграть в битве, униженным стать или погибнуть, в плен попасть. Понимаете? Не то, что надо в армию обязательно пойти, чтобы научиться вот так побеждать судьбу звуком. Для этого надо понять принцип. Вы просто сильно слушаете тех, кто молится, и настраивается на их волну, и вместе с ними повторяете молитву. Здесь мы повторяем «Я желаю всем счастья», потому что разные у всех молитвы, разные веры. А «Я желаю всем счастья» — это во всех верах одинаково. Все мы должны людям желать счастья. Это настрой, это не молитва. Но дома вы будете читать молитву. Меня люди спрашивают, какую молитву мне читать, Олег Геннадьевич? Я отвечаю, как какую, свою читаете? Ага, понятно так. То есть не надо ничего менять. Человек остается в своей вере, в своей культуре, все свое. Но нужно это делать. Нужно делать это, понимаете? Потому что если ты как бы считаешь себя верующим, но не делаешь, от этого судьба не побеждается. То есть, понимаете, есть молитвы, которые очень длинные, то есть они предназначены для постижения Бога и правильной жизни. Допустим, в православии называются псалмы, такие молитвы, в мусульманстве называется, допустим, азан, допустим, там, и так далее, понимаете? Но эти молитвы не предназначены для того, чтобы читать на четках и побеждать судьбу. Эти молитвы предназначены для постижения мира и установления правильных отношений с Богом и с людьми. Поэтому эти молитвы читаются несколько раз в день, по несколько минут. Такое чтение молитв не побеждает судьбу, а просто дает человеку возможность настроиться на правильный ритм. На санскрите есть такое слово «ритта». Ритта, 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 Ритта Маргарита. Вот. Ритта — это не Маргарита, это вселенский ритм. И на вселенский ритм человек настраивается тоже с помощью звука. Но этот звук, который соткан из беседы с Богом, это как псалмы. Вот когда человек, допустим, идет в храм, и там он песнопения различные о Боге, прославляет Бога, и он настраивается, каким образом хор поет, там, Богородице, там, Девы, радуюсь. Хор поет, и человек настраивается на этот ритм вселенский. Видите, слово рита, рита, ритм, из одного корня. А есть еще ритуал слово, это тоже от слова рита, понимаете, то есть... Ритуал нужен для того, чтобы настраиваться на вселенский ритм. Что такое ритуал? Пришли и сделали что-то, что положено сделать. Понимаете, вот люди приходят, делают ритуал для того, чтобы день успешно прошел. Потому что человек настроился на правильную волну, значит, он день пройдет хорошо. Потому что можно же быть не на правильной волне еще, понимаете? Поэтому люди делают ритуалы религиозные для того, чтобы жить, как говорят, на светлой стороне. Живи на светлой стороне. Это не значит, это Мегафон там или Билайн. Это значит храм. Понимаете? Ну, то есть, надо в храм ходить, не Мегафон носить, для того, чтобы на светлой стороне жить. Вам интересно? Очень спасибо. Я вам расскажу несколько правил таких простых, которые вам помогут побеждать судьбу. Первое правило, когда вы молитесь, не двигайтесь, вообще не двигайтесь, даже не болтайтесь. Потому что когда человек двигается, включается ум, а когда человек не двигается, включается разум. Второе правило, окружите себя благоприятными для молитвами знаками. Лучше, чтобы вы перед алтарем сидели, смотрите на святого человека. Выберите голосом, с тем, кто вы молитесь, выберите голос, который вы верите. Это может быть голос священника какого-то. Лучше, чтобы он пел молитву, а не читал. Потому что чтение – это более высокий способ вибрации в целом. Нужно сначала на пение настраиваться, учиться, а потом на чтение. Потому что чтение, оно усыпляет человека. Пение – это эмоции. Эмоции пробуждают активность психики. То есть сначала на пение, потом можно на чтение настраивать с молитвой. Следующее правило. Слушайте не себя во время молитвы, а его сначала. И повторяйте, как он. Не с такой же скоростью, а эмоционально, как он. Пытайтесь почувствовать его силу звука и почувствовать в сердце спокойствие и победу от его звука. Понятно? И вот когда у вас сердце почувствуется, что вы от сердца начали повторять, это произойдет минут через 10 после начала молитвы, тогда начинаете повторять, как он, но уже от сердца. И в это время, если вам еще нечего делать, то есть вы отвлекаетесь, тогда прославляйте еще мысленно, славьте икону, святыню. То есть, или другими словами, свою молитву отдавайте святому человеку. Для него, для тебя молюсь я, а не для себя. Тебе хочу... благо. Вы скажете, а что Богу, зачем нужна моя молитва? Когда мы молимся, Бог может молитву нашу направить на добрые дела в этом мире. Он может изменить пространство, чтобы не было войны и так далее. Понимаете? То есть Богу нужна наша сила, потому что Бог сам не будет ничего здесь менять без нашей воли. В этом мире так все устроено, что наша воля все здесь меняет. Если мы хотим, чтобы был мир, будет мир. А если не хотим, будет война. Или недостаточно хотим. А хотеть надо не самому, а по отношению к Богу. То есть, если человек Богу молитву свою отдает, значит, желание его доходит до цели. А если он просто хочет, значит, это бесполезно. Так же, как девушка замуж хочет, ей не надо хотеть, ей надо идти и всем заботиться обо всем. Так и человек, если хочет служить Богу, он должен повторять его молитву и славить его святых. Очень важно повторять, понять, что не напрямую лучше к Богу обращаться, а через его святых. Даже если ты напрямую произносишь имя Бога, обращайся к его слугам, потому что Бог любит, когда мы через их, его слуг действуем. Если у вас мусульманская вера, то надо действовать не через личностей, а через книгу священную или святое имя. Там такие правила. Ну, это одно и то же, в принципе. Вот, алтарь, когда помолились, надо закрывать. Молиться лучше всего утром, потому что утренняя молитва, она самая сильная и чистая.